Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о 5 книжных новинках, сборнике бесед с режиссером Жаном-Пьером Мельвилем, монографиях о сексуальной жизни в СССР и литературной истории «Радио Свобода», воспоминаниях об Анне Ахматовой и других завсегдатаях квартиры Ардовых на Ордынке. А первая книга, о которой мы поговорим, подготовлена к печати петербургским издательством «Борей». Это ранняя проза Аркадия Драгомощенко, замечательного поэта, скончавшегося 2 года назад, 12 сентября 2012 года. Книгу «Тень черепахи» Аркадий Драгомощенко писал в начале 70-х, без надежды на публикацию. Видимо, незадолго до смерти он думал о том, чтобы вернуться к этому тексту, извлек его из старых папок, однако никаких заметок на машинописи не оставил. Гость программы «Культурный дневник» – философ Нина Савченкова, подготовившая к печати книгу «Тень черепахи».
Нина, я, конечно, знаю позднюю прозу Драгомощенко, «Китайское солнце», «Фосфор». Ранние вещи он не хотел публиковать, и «Тень черепахи» я читал только в отрывках. Так что можно сказать, что сейчас воля его нарушена. Но я думаю, что вы согласитесь со мной, если я скажу, что Аркадий ошибался, считая эти ранние вещи неинтересными и незрелыми. Они и интересны, и зрелы, и достойны публикации.
Я совершенно с вами согласна, но я примерно понимаю, почему он мог этого не хотеть. Мне кажется, что для Аркадия всегда было очень важно, чтобы автор оказывался на достаточном расстоянии от текста. А в этих текстах, ну, есть постоянное ощущение его присутствия. Я думаю, он это достаточно остро переживал и прятал концы в воду, что-то вроде этого.
Он боялся показаться сентиментальным, я думаю.
Возможно, да. Но сентиментальность – это такой частный момент. Я думаю даже, что сама по себе сентиментальность его не особо тревожила, потому что он ее с легкостью стилизовал, например. То есть мог использовать сентиментальность как интонацию, как риторическую фигуру, как достаточно точно ее дозируя, что ли, как бы обращаясь с ней как с музыкальной темой. Тут все дело в том, что сентиментальность, которая там есть, она может оказаться абсолютно настоящей. И это вот все то самое присутствие автора, относительно которого он тревожился.
Кончается лето, словно переплыли озеро, а когда отплыли, юной зеленью серебрилась глубина, расчерченная потаенным блеском рыб. И когда темнели подводные сады, посветлела неприкаянная поросль песка, дольше надо было вглядываться в беглую дрожь воздуха, чтобы угадать собственное лицо. Просто, на первый взгляд. И в самом деле так. Было лето Господне благоприятно. С наступлением ночей теперь исчезают последние его приметы. Сгинули комары, на свету пусто, пар или туман льнет к лицу. Редкие бабочки тяжело кружат у двери, но чаще припадают к стеклу и цепенеют, опоенные дремотным вином ночного ветра. И чаще в утренние часы, будто возвращаешься к забытым мыслям. Трудно назвать это размышлениями. Так, свежесть, сосредоточенность, вернее, готовность. Подолгу взгляд останавливается на чем-то. Капля росы, мокрый обрывок веревки, желтизна, в которой стоит зрачок твой, точка на глазах, превращающаяся в бегущую собаку, тени, следующие за псами, многое другое. А каждое событие, поступок, мельчайшее действие застывает в прошлом, подобно жесту, лишенному продолжения. В кристалле прошлого недвижны мы, наклонившие, то ли в недоумении голову, подносящие стаканы и сигареты к губам, раскрывшие рты, точно слово должно пробежать по устам, но тихо, очень тихо. И вообще, все, что было, будет рассказано, неведомо зачем и неизвестно кому. Никогда мне не избавиться от какой-то надуманности, никогда не избыть до конца вымысел моей жизни. Что мы думаем о смерти, как размышляем о ней, не имеет никакого значения. Сколько бы мы ни видели мертвых, сколько бы ни скончалось на наших глазах, ничего, кроме ужаса и чувства необратимой разлуки, нам не понять, не узнать. Сродни плоду зреет в человеке смутное, бессловесное осознание собственной бренности. Воистину, это постижение величия мироздания. Медленно, в разные сроки, приходит истинное понимание того, что именуется смертью. Крохотным зародышем дремлет в человеке смерть, ожидая часа, когда вслед за первым пробуждением, любовью, пробудит она человека во второй раз и навсегда. Теперь уже для жизни. И как иные, прожив жизнь, не слышали о любви, так многие исчезли безвозвратно, словно не жили, не рождались, не видели и не слышали, ни разу не произнося слово «смерть». И что любопытно, сколько бы ни готовила нас религия, философия, искусство к этим страшным и одновременно прекрасным мгновениям, и смерть порой исполнена неизъяснимой красоты, и любовь подчас несет в себе гибель и разложение, всегда сам человек и всегда впервые открывает их для себя. Опыт, накопленный тысячелетиями, все попытки понять, проникнуть, запечатлеть эти мгновения – ничто, прах, пустой звук, покуда не наступает положенный срок, и человек сам впервые. Восплещем и в Москве фиатр сотворим. Поздним вечером, сидя в сторожке, остановился на этих словах. В стекла билась в размеренном отчаянии серебристо-зеленая мошкара. Я отложил разодранный журнал, где в трех словах пересказывалась для любопытных история русского театра, и едва не повторил вслух. Кто к пению способен и представлять, тем надлежит обратиться в канцелярию. Кажется, Московского университета. Да что же это такое, думаю? Почему эти слова не идут из головы? Что за ними кроется? А если ничего, то почему я уже в сотый раз повторяю их? Будто дверь какую нашел, а войти не могу. Был некогда на Руси живописатель Васильев. С детства памятны его пейзажи в ленючих номерах «Огонька», но особенно памятна картина, названная «Оттепель». Вероятно, помнит ее каждый. И как не помнить? Набрякший, сродни мокрой соли, серый снег, колеи, налитые водой, низкое небо, избы, крытые почернелой соломой, истлевшей дрянью, ветлы по обочине, страшные той мертвенностью, какая бывает лишь в марте, и все исходит сыростью. Воронье гроит, скособоченный низкий крест с незапамятных времен, ставший приютом этому воронью, и так далее. Тотчас на ум приходят акварели и гравюры, запечатлевшую пору, когда исказаны были слова о сотворении фиатра. И вижу я. Город не город, какие-то толстые спины, и опять это низкое небо, сочащееся изморосью, дикостью и одиночеством. Опять какая-то смута, какой-то необъяснимо липкий страх. Боже мой! Опричнина, удавленники, приказы, дьяки, крапивное семя, юроды, блаженные. Так где же восплещем? Где фиатр сотворим? Ах, боя! Да и какой театр? Тот ли, что века назад, когда-то, поймет ли человек время за пределами своего срока, был необузданной безжалостной игрой? Прекрасный, безумный, подобный драгоценному камню, оправленному кипящей лазурью пустого и высокого неба, раскаленных песчаников, гранита, базальта, темного, густого, как ночь, игрой, оплетенной лукавой лозой винограда. Скудны, беспомощны мои знания, запутаны они, но и их хватает, чтобы увидеть во всей ясности и грозной прелести и уже печали, такой, что даже дыхание пресекается. Элевсин, ветер, траурные изваяния козлов на обрывах, скудную загоревшую поросль, шорох скользнувшего из-под копыта камня, эхо и свет, какого нам и во сне не видать. А еще дальше Крит, трава подводная, обожженная глина, сосуды, Кнос. Отсюда отправляется Атрид к устью Симоинта. Но все путается, не стоит на месте, дрожит, как воздух. Там, над раскаленным побережьем, где гнал кобылиц бык Посейдона, Ипполит закрывающийся, Ипполит увенчанный. И что удивительно, я-то рожден здесь, и положено потому мне другое. По мнозих же временах сели суть славяне по Дунаеве, и от тех славян, разидошися по земли, и прозвавшися имены своими, где седша на котором месте. Суждена далее мне та же оттепель, приказы, смуты да юроды. Однако тускло оно, положенное мне прошлое, тускло и невразумительно. Да и не один я такой. Как неприкаянные дети разбрелись мы по истории в поисках отчизны, не зная, что делать нам со своей окончательно бесполезной любовью. Вспоминаю, как радостно было то, что называю сейчас творчеством, лет 8 назад. Сколько мне было тогда? 20? 22? С таким удивлением вспоминаю, что жил тогда, именно жил, пребывая постоянно в поэтической стихии, в непрерывном выговаривании мира, где каждое движение — только предпосылка нового движения, словно в реке находился, где ни зачерпни, всюду вода, легкость и безнаказанность. Спрашиваю, чувствовал ли я тогда жажду? Ту жажду, за утоление которой готов отдать все блага, чтобы пить и пить, изумляясь где-то в уголке сознания, что вроде бы потеряны все ощущения, пропал вкус воды и остался один глоток, после которого ты извергнешь всю воду и начнешь пить снова. Странно, потом я начал думать, откуда приходит к человеку мысль о награде. Потом я подумал, что как только мы выделяем добро и стремимся следовать ему, то открываем путь злу и так далее. Все это праздные размышления, досужие вымыслы, но тогда я спрашиваю себя, где она, моя радость, которая так незаметно обратилась в ад? Если я и поэт, то уж очень печальный, скучный поэт, бесполезный поэт. Раньше, когда мой опыт был узок и неглубок, я, тем не менее, мог чем-то помочь человеку или найти на худой конец слова утешения. А теперь, когда опыт мой обширен и перерос в определенное знание, я ничем никому не могу помочь. Но разве это жестокость? Каждый год я ощущаю, как за стеной вырастает новая стена, и ничего мне не остается, как бесстрастно взирать на безликий облик своего одиночества. Не отсюда ли начал свой путь Калигула у Камю? Решил вот сейчас, когда переписываю на бело свои замечания, что между страницами со словами буду вставлять чистые листы. 2-3 листа ничего не изменят, но все же как-то раздробят ощущение мнимой последовательности, которая может возникнуть. Притом проходили иной раз недели, месяцы, когда я думать не думал ни о чем. Таскался невесть по каким местам, говорил неведомо о чем с разными людьми и забывал тотчас о них, как, впрочем, и они забывали обо мне. Чистил картофель, пришивал пуговицы, брился, писал стихи, пил пиво и прочее. Вот пусть и будут периодически встречаться белые листы. Они и сами по себе красивы, и дни, которые они будут обозначать, безусловно, были такими же, без изъяна, без единой мысли, слова. Как жаль порой того, что принадлежало, о наивность, только тебе, а потом стало всеобщим достоянием. И не жадность, не желание обладать одному тому причина, а именно жалость, потому что как на камни падают зерна. Не секуляризация, а утилитаризация. Разумеется, все. Благие намерения, все, извечно глупое стремление устроить кому-то праздник, елку с подарками, но строфа Тютчева не кулек с леденцами. И как жаль, что она становится собственностью, как и все остальное, хама предместья. Одежда, музыка, книги, даже эротика. Подумать только. В книжных магазинах ни одной приличной книги. Километровые очереди за подписками уму непостижимых авторов. Что это? Вспыхнувшая эпидемия той самой пресловутой духовной жажды? Вряд ли. Скорее, еще один ритуал, проигрывая который, можно без особого труда, о легкость, перейти в другую, что ли, жизнь, ощутить себя причастным не только к стенам жилища. Причем здесь книги? Вчера подошел к шкафу, провел рукой по корешкам, открыл одну книгу, другую и поставил на место. Позвонил приятелю, но того не оказалось дома. К вечеру пустился дождь, у окна было свежо. Где-то внизу разбивались капли, коротко и глухо стучали по листьям тополя. И ночью шел дождь, до утра. Если художнику в полной мере доступна красота этого мира, то в такой же мере доступно ему безобразие и зло. Но, несомненно, есть какая-то иная возможность – та иная и единственная возможность, постигнув которую, знаешь, что отныне нет у тебя ни безобразия, ни зла, ни смерти. Как нет и красоты, нет рождения, а есть только ты сам, несуществующий. А все это ты, а тебя нет, не было и не будет. И приходится выбирать, создавать ли культуру, духовность, нести свой камень, чтобы растворился он в единстве цитадели, или же, скажем, писать стихи. Я выбрал последнее, потому что, как это ни горько, верить могу только самому себе. А стихи, они тоже скользят неуловимо где-то по краю. И никому ничего не проповедую, не навязываю, не прихожу к единственно верным выводам. И вообще, как недавно понял, совершенно безразличен ко всем проповедям, проблемам и решениям. Для меня нет проблем, да и никогда не было. Я знаю только иногда высокое счастье тех мгновений, когда время, словно акробат, парит между землей и небом, а я исчезаю, одновременно являясь.
Аркадий Драгомощенко «Тень черепахи», говорит Нина Савченкова, автор послесловия книги, которая выходит в петербургском издательстве «Борей».
Ключевое слово, которое у меня возникает, это слово «нежность», достаточно неожиданное для Аркадия, но вот для меня это какая-то очень нежная книга, очень бережная, и там очень много каких-то вещей, связанных с осторожностью и заботой. Мне очень нравится этот текст, очень нравится. Он кажется мне таким глубоко человечным.
Радио «Свобода», культурный дневник. Еще одна новинка, которая на днях была представлена в Петербурге – исследование доктора исторических наук Натальи Лебиной «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР. Оттепель». Издательство «Новое литературное обозрение». На встрече с автором в магазине «Порядок слов» побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Автор заметила, что сегодня эпоха 50-х-60-х годов вызывает ассоциации с Никитой Хрущевым, простоватая внешность и манеры которого, как и его жены, первой леди советского государства Нины Хрущевой, не отличались особым изяществом. Наталья Лебина считает, что эстетический облик власти все же не помешал советским людям внутренне раскрепоститься.
Эта книга об оттепели. А мужчина и женщина, а тем более их тело, мода и культура – это всего лишь навсего полигон, на котором исследуются самые важные и острые проблемы оттепели. Самое интересное в этом вопросе – это сочетание вечного, коим является гендер, и сочетание приходящего – это разных политических форм власти. И вот оттепель – это такой период, который неплохо было бы уточнить. Я попыталась это сделать на основе материала межполовых отношений, на основе взаимоотношений мужчины и женщины, и в контексте вот таких аспектов, как телесность, брачные взаимоотношения, добрачная половая любовь, контрацепция, рождение – и на базе таких любопытных моментов, как модные тенденции, потому что мода – это один из способов выражения полового символизма. И всегда через моду можно себе представить эпоху. Самое любопытное, нам всегда представляется, что пик оттепели – это 20-й съезд, когда началось разоблачение культа личности Сталина, и потом все демократично стали жить.
Оттаивать.
А оттаивание, на самом деле, произошло раньше. Начиная с 1953 года, власть приняла много решений, которые были направлены на то, чтобы сексуальная, интимная и семейная жизнь советских людей стала куда более демократичной, чем она была в эпоху сталинизма.
Например, какие же это решения?
Например, многим известно, что до 1955 года были запрещены аборты вообще. И несколько поколений женщин изуродовало себя абортами. Вот об этом, в частности, книга Улицкая и казус Кукоцкого. А на самом деле это действительно было судьбоносное решение, потому что запрет абортов в 1936 году, на самом деле это был способ притеснения людей, интимной жизни и так далее. Вот этот закон был отменен, и с того времени женщина могла сама решать вопрос о производстве своего потомства. Мы не говорим об этической стороне этого вопроса, но свобода здесь должна была быть предоставлена. Далее, например, в 1954 году было ликвидировано раздельное обучение мальчиков и девочек. Это тоже важный момент. А, например, еще раньше, в 1953 году, были вновь разрешены браки с иностранцами. Вот такие судьбоносные вещи были предприняты. Безусловно, совместное воспитание имеет свои отрицательные стороны. Но устраивание, с одной стороны, бурсы в мужском варианте, а с другой стороны, якобы института якобы благородных девиц, это достаточно странные вещи. Это важный момент, и люди, прошедшие школу мужского отдельного образования, они с большим сомнением говорят об этом.
Да и женского тоже, как о большой скуке, обделенности.
Да, или изображение такого псевдоаристократизма. И были такие очень любопытные романы, написанные в начале 50-х годов о женских школах.
Были, может быть, предшественники вашей книги, может быть, вы помните, выставка белья советского.
Да, это я хорошо знаю, и неоднократно с ними общалась, с этими людьми. Но с точки зрения моды очень любопытно, как именно в хрущевские годы демократизировалась так называемая высокомода, которая вообще-то была создана еще при Сталине. В 1934-1935 году были созданы дома моды серьезные, но они были сугубо для элиты. А вот в хрущевские годы они настолько демократизировались, что этими домами моды стали пользоваться уже женщины рядовые. Появились мужчины-манекенщики. И одним из таких вот именно оттепельных манекенщиков был артист Московского театра оперетты Герард Васильев, очень известный. Он подрабатывал манекенщиком в Ленинградском доме моделей. И появились такие стильные женщины, манекенщицы, раскованные, молодые, почти западные женщины.
Откуда они набрались вот этой раскованности?
А вы знаете, я думаю, что общая атмосфера, она просто дает человеку возможность раскрепоститься, потому что свобода, она либо есть в душе человека, либо ее нет. И когда человек попадает в хорошую обстановку, это из его природы вырастает на самом деле.
Вот создается впечатление, что действительно вот как-то все было хорошо, все так расковались, все заулыбались и прочее, прочее. Но в семейных преданиях существует рассказ о том, как мою маму, надевшую брюки, забрали в милицию.
Эти ситуации, конечно, были, но что самое любопытное, что это все в основном домашние предания, потому что мы не имеем ни одного серьезного документа, где бы было написано «в брюках не пускать». То есть это инициатива сопротивления тех, кого мы называем наследниками Сталина, вот в этих вопросах они, конечно, были сильны. Так же, как с прическами, так же, как с бабеттой, предположим, или колдуньей, которые были очень модны, прически, распущенные волосы или взбитые очень высоко. Но это все инициативы не самой верхней власти, это инициативы на местах.
Строгих теток и дядек.
В основном, да, которые не перестроились, не смогли понять вот эти призывы власти о том, что вообще-то свободно, вообще-то можно. Это очень любопытно, что в документах-то этого нету. Воспоминание – такая хитрая вещь, по которой восстановить прошлое довольно сложно, потому что есть аберрация памяти. Я не всегда доверяю воспоминаниям, они всегда перепроверяются через определенные источники другого характера, не личного, а официального. И вот там эта документация, она практически не прослеживается. Она прослеживается в самом начале оттепель, 54-55 год, потом это все исчезает, потом возникают какие-то другие вещи. Власть попыталась дать людям что-то. Насколько получилось, это вот вопрос другой. Ну, и я бы хотела еще сказать такой вещи, как поколение шестидесятников и их рефлексия в области сексуальной жизни и прочей. Знаменитые стихи Евтушенко. «Ты говорила шепотом, а что потом, а что потом? Кровать была расстелена, а ты была растеряна». И вот эта вот рефлексия, больше рефлексия раннего поколения шестидесятников, потому что те, которые уже выросли в тот момент, когда разрешили аборты, когда появились контрацепции, они уже по этому поводу не рефлексировали. Им было гораздо, в общем-то, легче существовать. Но, в принципе, книга именно о поколении, именно о жизни, о том, что было раньше, властная инициатива или инициатива людей. И, может быть, разрушить эти иллюзии, что власть ничего никогда не делает. Это не так.
То есть вы хотели сказать, что власть раньше опомнилась?
Власть раньше опомнилась.
И люди не все смогли взять, что дала власть?
Вы совершенно правильно сказали. Они сначала не смогли все взять, потому что они были так зашорены предыдущей властью.
Так вымуштрованы.
Что они даже не понимали, что, оказывается, теперь это можно.
А какими были последствия этих послаблений?
Резкое сокращение количества криминальных абортов. Далее прекращение публикации в газетах объявлений о разводах. Ведь до 65-го года надо было обязательно публиковать, что ты разводишься с такой-то. Дальше вопросы власть предлагала, они это брали и реализовывали, что для них это было определенное счастье, но они постоянно хотели еще материального подтверждения этой свободы.
Вот именно, в коммуналке ты ее не очень осуществишь.
Да. И тогда новая инициатива власти, а именно введение построек хрущевок, она была очень хорошо воспринята населением, удивительно хорошо. И вот это, мне кажется, очень важный такой момент, потому что есть такая питерская поэтесса Эрлена Лурье, и она опубликовала свои письма своему влюбленному в 50-е годы, и она пишет: «Какое счастье, что строят так много хрущевок. Я хочу хотя бы маленькую, но отдельную свою квартирку, где можно очень многое реализовать. В частности, прежде всего, конечно, реализовать альянс мужчины и женщины». Появилась новая танцевальная культура. Это, конечно, стопроцентно. Так сказать, танцы одни, танцы другие значительно свободнее. Люди стали смотреть фильмы, в которых можно было что-то озвучить. Какие-то вопросы сексуальности в фильмах, в спектаклях, в книгах. Это тоже было очень важно. Например, фильм «А если это любовь» с Дорониной и Яковлевым. Это фильм, в котором озвучивается свобода любви. И вывод моей книги, что во время оттепели был создан новый тип, новая формула взаимоотношений мужчин и женщин, которая не совсем отвечала общим идеям власти, потому что власть изначально дала свободу, а затем она решила повернуть это в рамки коммунизма. И вот тут получился ножницы, потому что люди впоследствии стали смелее развивать инициативы власти.
Закрывая книгу, ловишь себя на том, что оглядываешься по сторонам, пытаясь уловить связь между одеждой прохожих и последними новостными выпусками.
С историком Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская. На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Московское издательство «Роузбад», специализирующееся на книгах о кинематографе, выпустило сборник бесед журналиста Рюина Гера со знаменитым режиссером Жаном Пьером Мельвилем. Гость «Культурного дневника» – переводчик этой книги Сергей Козин.
Я смотрел Мельвиля когда-то очень давно, в детстве, и гангстерские его фильмы, и тогда, должен признаться, они мне показались очень скучными, такими медленными, фальшивыми. И вот 4 года назад на Карловарском фестивале была его ретроспектива, и я посмотрел почти все и пришел в полный восторг. Особенно «Стукач» и «Ужасные дети» мне понравились. Это великолепное кино, и, может быть, для того, чтобы его оценить, нужно смотреть его сегодня, вот много лет спустя, потому что со временем оно становится понятнее. То есть Мельвиль, наверное, опередил в каком-то смысле свое время. Не знаю, согласитесь ли вы.
Он занимает, на мой взгляд, очень интересное место вообще в истории мирового кино, и французского в особенности, потому что он, как вы знаете, появился, я имею в виду, набрал обороты, так сказать, славы и известности одновременно с режиссерами «Новой волны». То есть он их значительно старше, начал снимать задолго до них, но пробился, по его же собственным словам, в мейнстрим одновременно с ними. Примерно. При этом, как бы, это человек, который по своему творческому методу радикально от них отличается. Они его уважали как старшего товарища, но при этом, как бы, если там, новая волна стремилась к свободе в средствах выражения, то Мельвиль, наоборот, все его фильмы, почему они, может, вам и показались скучными, а тем более поздние фильмы, они такие все выверенные, по линеечке, там все очень строго, четко. Он готовил сценарий, готовил раскадровки перед каждой съемкой, очень тщательно готовился. Поэтому он был немножко не из своего времени. И в каком-то смысле, да, опередил. То есть сейчас его смотреть очень интересно, тем более подряд, что я делал то же самое, когда готовился к переводу книжки. И многих фильмов не видел до этого. Просто видно, ну, во-первых, путь этого человека, и тем более в поздних фильмах, как мне кажется, он вообще находился в каком-то пространстве, где больше не было никого, кроме него. Почему сейчас многие режиссеры, типа Тарантино или Джона Ву, говорят, что Мельвиль во многом на них повлиял, и они много у него взяли, потому что он действительно в каком-то смысле уникален по своему творческому стилю. Именно потому, что он и в жизни был одиночка, и в искусстве, как мне кажется, тоже.
Он рассказывает анекдот о том, что его дядя-антиквар поставил перед ним 2 кресла эпохи Людовика XV и попросил сказать, какое из них красивее и дороже. И Мельвиль говорит, что вот так научился отличать красивое от некрасивого. Какой из его фильмов вы бы назвали идеальным с точки зрения красоты? Какой вы любите больше всего?
Наверное, первый фильм Мельвиля, который я увидел, был «Армия теней». Меня потряс в достаточно большой степени. И, наверное, даже пересмотрев все его наследие, я все равно, по-моему, придерживаюсь того же мнения. «Армия теней», мне кажется, практически идеальным фильмом.
А самая большая неудача его?
Неудача? Знаете, я пришел к выводу, что он как большой любитель Америки, всего американского, о чем он и в книжке тоже говорит. Он прекрасно был знаток американского кино и американской стилистики гангстерских фильмов, использовал ее в своем кино и сам даже, как известно, внешне выглядел как гангстер, одевался, носил шляпы, темные очки. Ему просто очень нравилась сама вся эта стилистика. И мне кажется, что если взять любой его фильм, в котором он действительно попадает в Америку, таких фильмов два, «Двое на Манхэттене» и «Фершо-старший», который он снимал действительно часть этих фильмов в Америке. И вот когда он попадает в Америку, он, видимо, настолько забывает о цели, забывает про фильм, ему настолько нравится находиться просто в этой стране своей мечты, что он отвлекается от сюжета. Мне кажется, это такой досадный факт, который значительно портит эти два фильма. Особенно мне обидно за «Фершо-старший», который прекрасно начинается, но как только герой попадает в Америку, он отвлекается. То есть, понимаете, он начинает смотреть по сторонам, ехать куда-то, куда ему вовсе не нужно по сюжету, но просто ему хочется там побывать. Во всех его фильмах сюжет очень сильно выстроен, а тут вот так, в эти моменты начинает расплываться, терять нить, и, в общем, все это происходит от любви.
Вот это, знаете, кажется очень любопытным. Это огромное внимание, которое французские режиссеры, авторы, артхаусные, как мы сейчас говорим, уделяли американскому массовому кинематографу. Ведь и Годар, и Трюфо, и весь круг Кае дю Синема, они ведь совсем не презирали Голливуд. Как казалось бы, должны его презирать вот такие европейские снобы, а с большим почтением относились. И Мельвиль, как вы правильно сказали, все время ориентируется в разговорах на американские картины. Более того, он говорит, когда произносишь, пусть даже только в уме, словосочетание «французское кино», в нем есть что-то оскорбительное. Вас не удивляет это?
Абсолютно нет, потому что я достаточно много общаюсь с французами, поэтому... Ну, тут еще надо делать скидку на то, что Мельвиль, что, в общем-то, ярчайшие фигуры новой волны, любили эпатировать публику. И, то есть, во-первых, в этом действительно был элемент эпатажа, в презирании, так сказать, отрицании всего, что делается у нас, да, и в превозношении всего, что делается за рубежом. В какой-то степени это и нашим русским людям знакомо. Но и по-прежнему, кстати, вот если взять какой-нибудь французский киножурнал, следы этого встречаются и сейчас. Там журнал «Премьер» будет всячески превозносить любой американский фильм, ну, не совсем любой, но более-менее там какой-то. То есть они с гораздо большей охотой хватит американское кино, чем свое, даже объективно хорошее. Что касается Мельвиля и «Новой волны», они же любили не просто американское кино, а они с большим пиететом вознесли на пьедестал кино, которое в те времена не считалось высоким искусством. Нуар, вестерны и те режиссеры, которых Мельвиль с большим уважением называет в этой книжке своей, они в то время считались ширпотребом, режиссерами, которые заклепали вот массовое кино. Было такое движение макмагонцев во Франции в 60-е годы. Это как раз были молодые киноведы, которые решили перекроить пейзаж киноискусства, да, и они стали утверждать, что вы, ребята, не на те фигуры ориентируетесь. Настоящие гении американского кино совсем не те, которые в те времена считались. А вот есть люди, которые гораздо меньше известны, но вот там следует рыться. И, в общем, Мельвиль разделяет отчасти эти взгляды. Ну, вообще был человек всеядный. И поэтому стремление воздать должное людям, которые не слишком широко ценились даже у себя на родине, как режиссера, это его объединяет с режиссерами «Новой волны», которые, как известно, многие из них были киноведами изначально.
Думаю, что не все наши слушатели знают, что он ведь никакой не Мельвиль, а он Грюмбак, и выбрал псевдоним в честь Германа Мелвилла. И не только американское кино, но и американская литература на него очень повлияла, и в книжке он об этом тоже говорит.
Совершенно верно. Не знаю даже, что сказать по этому поводу, согласен с вами. Он рассказывает еще в книжке историю про то, что взял он этот псевдоним, уходя на войну, фактически. Но потом, когда вернулся с войны, думал, не вернуть ли свою родную фамилию Грюмбак, но уже было невозможно, потому что многие документы были на него оформлены, и военный билет, и даже наградной лист. Он был награжден на войне орденом, и этот орден был записан уже на Мельвиле. В общем, как-то после такого уже менять фамилию обратно не хотелось.
Сергей, ну вот Мельвиль много говорит о политике в своей книге, в разговорах с Рюи Нагейра. но подчеркивает при этом, что у него нет политических взглядов. Ну, конечно, он лукавит, потому что при этом тут же он замечает, что в нем живет маленький Труман, ведь для левых интеллектуалов в то время он был чужаком и казался слишком правым.
Опять же, наверное, в какой-то степени касается всего, о чем он говорит в книге, и в этом дополнительный интерес. Это такая черта, которая придает дополнительный интерес книге. Не стоит ему, мне кажется, верить во всем, потому что надо еще учитывать контекст этих бесед, кто берет у него интервью. Книга построена как серия разговоров с журналистом. Журналист этот гораздо его моложе. Рюина Герат было в те времена меньше 30 лет, ну или 30 с небольшим. И он, естественно, был бы в свое время нетипичный молодой человек, левак, искренний представитель левых взглядов. И Мельвиль очень любил, как бы сейчас говорили, заниматься троллингом. Ему, естественно, доставило огромное удовольствие подкалывать журналиста. Естественно, зная о его левых убеждениях, он активно ему говорил про свои правые убеждения. Но было ли так на самом деле, я не знаю. Возможно, если бы у него брал интервью журналист правых взглядов, он бы ему утверждал, что он левак. Поэтому сложно сказать. С Мельвилем надо быть осторожным. Ну да, в книге он говорит о том, что он категорически не любит левые убеждения, но мне кажется, это, в общем, скорее не к политике относится, а к его извечному желанию идти против течения. Быть леваком было в то время модно, и это его бесило. Соответственно, он выбрал себе тот путь, за который было как можно меньше громких молодых людей. Вот так бы я сказал.
Вот я помню, на ретроспективе на Карловарском фестивале выступал его биограф, к сожалению, я не помню, как его зовут, и он как раз говорил, что Мельвиля чуть ли не травили за его правые убеждения, и вообще даже называли фашистом, и в прессе была какая-то кампания, вот что-то такое.
Он об этом тоже говорит в книжке, да, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что ему доставляло какое-то удовольствие даже находиться в этой роли немножко. Но у меня сложилось такое ощущение от его беседы с Рюриной Герой. То есть, ну, есть там чудесный, например, эпизод в статье про «Красный круг», когда он рассказывает про Жан-Марио Валанте, итальянского актера, который сыграл одну из главных ролей в его фильме. Он приехал на съемки, оказался леваком, причем, будучи уже немолодым человеком, ему было там 35-37, в понимании Мельвиля левое убеждение, он мог это понять, простить совсем молодым людям, студентам, но когда уже взрослые дядьки участвовали, причем в каких-то заметных политических движухах, там, в манифестациях, на баррикадах и так далее, ему это казалось уже совершенно диким. Вот, и он рассказывает, прям все выкладывает, что он думал про Валанте, про эти его убеждения, про то, как это ему кажется диким. То есть это скорее просто желание все делать вопреки моде. Если куда-то несется громкая толпа, Мельвиль развернется и пойдет в другую сторону, куда бы она ни неслась.
Я знаю, что все-таки в молодости это он был социалистом, и он тоже об этом в книжке говорит, но потом под влиянием правды о сталинизме быстро поменял свои взгляды.
Про это тоже он говорил, да, что когда ему стало больше известно про то, что происходило в это время в Советском Союзе, ты про свои взаимоотношения со сталинистами во французском правительстве он рассказывает. Так что интересна книга, да, в этом плане тоже.
Да, это интересная тема, Мельвиль и Советский Союз, потому что некоторые его фильмы выходили все-таки в прокат. Ну вот я помню, еще в Советском Союзе я смотрел и «Красный круг», и «Самурая». Вот только я не помню, был ли это настоящий прокат, или он был в синематеке, то, что тогда называлось, это из коллекции Госфильмофонда фильмы. И вообще, знают ли Мельвиль в России, как вы думаете?
Сложно сказать. С одной стороны, «Самурай» — известное кино. И, насколько я помню, Мельвиль был первым человеком, кто дал роль полицейского Алена Делона. Просто после этого была волна полицейских в исполнении Алена Делона. Это в каком-то смысле приклеилось к нему как ярлык. Мельвиль заложил основы. Многие французские полары, полицейские фильмы, опираются на фильмы Мельвиля. Но насколько широко известен он сам, как, в общем, человек, от которого многие оттолкнулись, сложно сказать. Я лично про Мельвиля впервые узнал, когда 10 с чем-то лет назад была ретроспектива Музея кино. Даже не ретроспектива, там показали «Боба-прожигателя». Фильм, который был, по-моему, практически неизвестен в России, и за пределами России тоже не сильно известен. Это тот самый фильм, который Мельвиля поднял на гребень волны в 50-е годы, одновременно с «Новой волной». Это фильм, который снят, техника его похожа на технику представителей «Новой волны», но снят он где-то, скажем, года за два до начало, собственно, «Новой волны». Он достаточно свободный такой, как раз что не характерно для позднего Мельвиля. После этого он стал зажиматься больше. И когда показали «Боба-прожигателя» в Музее кино, после этого интерес к нему вспыхнул, к Мельвилю, и появились, стали издаваться книги, работы научные, стали показывать его чаще, ретроспективы какие-то проходили. То есть для знатоков кино он, естественно, известен. Для широкой публики мне сложно сказать.
Сергей, это была ваша идея издать книгу Рюина Гера, или это так случайно получилось?
Нет, что вы, нет, это издательство «Росбат». Это их была идея. Они нашли эту книгу, купили права, предложили мне, я ухватился с радостью.
А сложно было переводить?
Как вам сказать, любая работа сложная. Здесь сложность была в том, что нужно было пересмотреть очень много фильмов. О том говорят-то они не только о фильмах Мельвиля, а еще о многих других фильмах. То есть это такая очень-очень-очень киношная книга, где, в общем, постоянно все про кино опирается на массу фильмов, которые надо было посмотреть и знать, хотя бы понимать, о чем они говорят. Я в процессе познакомился с самим Рюина Герой, который живет и здравствует. Мы с ним переписывались, я его уточнял, у него какие-то моменты, которые были мне не очень понятны. Курьезный случай. У меня там опечатка в одном месте, которые делают абсолютно непонятный целый абзац. А я действительно над ним мучился, не понимал, в чем там смысл происходящего. Он говорит, вот это досадная такая штука, которую не успел исправить во французском издании. Мы ее, естественно, исправили, у нас все как надо. То есть мы пошли даже дальше, чем французский оригинал в чем-то.
Довольны вы откликами на книгу?
Их не очень много. Теми, что есть, я очень доволен, да. В основном люди читают и нравятся, потому что эта книга действительно уникальна тем, что в ней очень хорошо виден живой человек. Это же практически вся она состоит из прямой речи Мельвиля, а он чрезвычайно интересный собеседник, и чрезвычайно интересно его послушать. Даже если не разделяешь его взгляды, даже если он в какой-то момент становится неприятен, все равно это настолько вот цельный складывается образ, на который смотришь с восхищением, просто как на отдельный персонаж.
Сергей Кузин, переводчик книги «Разговоры с Мельвилем», издательство «Роузбат». На «Волнах свободы» в программе «Культурный дневник» мы говорим о книжных новинках. Персонажи книги воспоминаний Павла Нилина «Зимняя дача» Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Алексей Баталов, с которыми автор встречался на ставшей легендарной Ордынке в квартире Виктора Ардова, Юрий Олеша и другие обитатели писательского дома в Лаврушинском переулке, Олег Ефремов, с которым автор был близко знаком с тех пор, когда учился в школе-студии МХАТ. Вновь слово Татьяне Вольской.
В первой попытке организации музея на Ордынке табличка на двери в квартиру, сделанная от руки, анонсировала «Музей Ардовых и Ахматовой». Она царапнула меня сначала бестактностью, но в следующую минуту я понял, что все декларировано правильно. Это не музей поэта, это музей быта, и хозяин такого дома важнее для внутреннего сюжета, чем любой величины гость, пишет Александр Нилин в своей книге, раскрывая которую невольно думаешь, неужели можно узнать что-то новое об Ордынке. Оказывается, можно. Не то чтобы совсем новое, но книга позволяет взглянуть на это место и это время под другим углом, так, как они виделись совсем юному и непредвзятому человеку. Ведь квартира Ардовых на Ордынке или просто Ордынка – это один из многочисленных культурных кодов, сложившихся в последние десятилетия советской эпохи в интеллигентской среде. Ордынка рассказана, описана, воспета, и тем не менее перед нами возникает же живая система зеркал, комбинация которых довольно часто оказывается непривычной. Вот как вспоминает Александр Нилин один из эпизодов жизни на Ордынке, отраженный в его книге «Зимняя дача».
Я зашел, потому что праздник, и говорю, Анна Андреевна, вы не можете мне занять 10 рублей? Анна Андреевна говорит, что ну, конечно. И не спрашиваю, зачем, она понимает, зачем 2 мая деньги. Говорит, Саша, а если я вам дам еще 5 рублей? Вы отвезете на такси Николая Ивановича Хаджи вот эту картинку? А потом вернетесь обратно и продолжите праздник. Я говорю, ну, конечно, Андрей, ну, 10 рублей, 3 бутылки водки, ну, что-то не поехал. И я помню, в каком настроении ехал, прекрасно, пустая Москва, 2 мая, у меня это завернута в газету эта картина. Николай Иванович тоже человек был очень воспитанный, он меня первый раз видел, но спросил, вы не очень торопитесь? Я говорю, да нет, я на такси, не тороплюсь. Он что-то там промерил, измерил, и я отдал, опять завернул картинку, я приехал. И на этом эта история закончилась. Но когда ты знаешь потом, что Николай Иванович написал потом какие-то специальные работы, как-то это было отмечено, я подумал, что действительно интересно рассказать в контексте той жизни, в которой я жил тогда, какие были отношения с Ахматовой.
Картина, завернутая в газету, была работой Модильяни, знаменитым портретом Ахматовой.
Все-таки все мемуары мне напоминают пьесы. И все время на сцене Адриан Бродский, Ахматов, Пастернак, Пушкин, Лермонтов. Ну, на Ордынке не так это. Правда, что все бывали. Но это же было не всегда. Не всегда были гости. Гораздо мне интереснее было, когда там Анна Андреевна сидит одна. У нее была комнатка такая маленькая, там 6 метров, а когда никого не было, хозяев, она сидела часто, такая была вообще грузная, большая, она сидела на диванчике и говорила там по телефону или о чем-то одна думала. Вот это самое интересное, я думаю. Там, допустим, люди приходили к Ахматовой, специально готовились. Был комический случай с нашим знаменитым писателем Паустовским. Он пришел и вспомнил, что Чехов, собираясь к Льву Толстому, примерял разные штаны, что наденет широкие, нахал там узкий, шил копер. И он пошел, говорит, Анна Андреевна, я вот долго подбирал штаны. Ну, Анна Андреевна не любила Чехов. Ну, наверное, не так уж и любила Паустовского. Ей крайне все не понравилось, он оказался в дурацком положении. Она сделала такое каменное лицо. У меня таких ситуаций не было, потому что на Ордынке я бывал каждый день. Ну, бывали, конечно, случаи смешнее. Были люди так же часто бывавшие, как я. Такой был Илюша Петров, вообще-то Илюша Катаев, композитор, знаете, песня, стоял на полустаночке. Как-то он, значит, сидел, смотрел какой-то журнал, а Ахматова сказал по телефону, что да, у меня был Шток и его свояк Старостин. Вдруг Илюша бросил журнал, говорит, вы знакомы со Старостиным? А Старостин знаменитый футболист. Ну, Ахматов потом говорил, что еще раньше Илюша ко мне относился как жук задвижки, тут меня зауважал.
И так далее. Подробности множатся легкой россыпью. Оторваться невозможно. Вроде бы все смешно, но каким-то образом масштаб действующих лиц от этого не искажается. Понятно, что директор музея Анны Ахматовой в фонтанном доме, где проходила презентация книги, Нина Попова, особенно пристально смотрит на те страницы, которые посвящены Ахматовой.
Представление книги Александра Нилина «Зимняя дача», глава, посвященная Ахматовой линии Модельяне. Это тоже воспоминание человека из круга Ордынки, Ордовых, Переделкинского круга. Очень интересное, очень своеобразное, тонкое, по жанру своему совершенно непонятное, ну, как сказать, мемуарная литература, но такого совершенно особого артистического, что ли, взгляда и строя.
При этом Нилин постоянно иронизирует над собой молодым и зеленым, не старается казаться умнее, чем был.
Это мне теперь это стало интереснее. Очень много чего, о чем можно было поговорить, спросить, была такая возможность. Такой был найден домашний тон, где задавать какой-нибудь вопрос. Анна Андреевна, что вы думаете об Лодке? Ну, глупо как-то. Хотя я помню, что она однажды сказала к чему-то, что он был в свитере без воротничков. Ну, вообще таких разговоров на литературные темы я не вел.
Да, это мемуары, но вот именно что из своего угла. Вторая часть, давшая название книге «Зимняя дача», обширнее по объему, но явно меньше по значению. Потому что быт переделкинских писательских дач, чьи обитатели, кажется, озабочены только одним – залучить к себе неуловимого ассенизатора Гиви, без своевременных услуг которого жизнь и творчество на природе становятся проклятием, весь этот быт, заботы и интриги целого дачного поселка не могут перевесить на неких незримых весах быт, заботы и интриги одной ордовской кухни на незабвенной Ордынке. Трудно сказать, имел ли автор в виду этот эффект, но, как известно, книга часто замечательна именно тем, чего ее создатель не мог предвидеть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Последняя книга, о которой мы расскажем сегодня, посвящена нашей радиостанции. Монография «Радио Свобода как культурный проект. Социокультурный феномен зарубежного радиовещания» вышла в издательстве Высшей школы экономики. Вот что рассказала моему коллеге Ивану Толстому ее автор, журналист и преподаватель Анна Колчина, бывший корреспондент Московского бюро «Свободы».
Книга выросла действительно из научного исследования. 2 года назад я защитилась в МГУ с научным исследованием, которое называлось «Социокультурный феномен радиосвобода в информационном пространстве России». И после этого 2 года я работала над книгой, и вот, собственно говоря, отсюда выросло название. В книге есть публицистический абсолютно фрагмент, и я не могу ее назвать полностью научной, но, тем не менее, научные кусочки там остались.
Ну и что же такое? Что же это был за литературный проект? Был ли он постоянен на протяжении всех 60 лет существования нашей радиостанции, или все-таки он как-то менялся? И вообще, кто этот проект задавал? Кто его проектировщики?
Вы знаете, я бы так не хотела подробно рассказывать о содержании книги, чтобы ее было интересно читать, но, как также однажды вы отмечали, книга получилась такой развернутой радиопередачей с смонтированными фрагментами из архивов. И получилось две главы. Первая историческая. Эта историческая глава охватывает довольно большой период, 40 лет. И эта глава разделена на несколько тем. И к этим темам подобраны фрагменты выступлений писателей, потому что мне кажется, что современная аудитория совсем не знает о вкладе «Радио Свобода» в сохранение русского литературного наследия. Беседы — это совершенно разные. Вот выдели несколько бесед там, критиков русского зарубежья Георгия Адамовича и Владимира Видли, выступления Бориса Зайцева и Гайто Газданова, воспоминания Иосифа Бродского об Анне Ахматовой, первое интервью Александра Галича в Америке, различные радиоэссе для программы «Писатели у микрофона». Это первая часть. И она разделена на темы, как я уже упомянула, тем несколько. Это «Россия вчера, сегодня, завтра», как в том числе называлась одна из самых известных программ «Радио Свобода», «Лишние люди советской эпохи», «С другого берега» или «Русские за рубежом» и «Образ Запада в СССР». Вот к этим темам подобраны программы с участием писателей, начиная с 1953 года до 1988. Как мы знаем, в ноябре 1988 радио прекратили глушить. А вот вторая часть рассказывает нам, собственно говоря, о современном периоде радио. Она базируется на более чем 30 интервью с сотрудниками, авторами, гостями. В какой-то степени она рассказывает, почему радио перестало быть писательским. В какой-то степени рассказывает, почему все-таки писатели продолжают концентрироваться в редакции русской службы «Радио Свобода».
Аня, а как вы собирали материалы? Ведь вы же живете в Москве, а все записи разбросаны по другим странам. Как вообще можно было набрать материал для такой книги?
Когда я писала диссертацию, во-первых, я хочу сказать, что я работала корреспондентом и редактором в московском бюро «Радио Свобода». Когда я решила писать диссертацию на эту тему, я поехала в Прагу. И с 99 года в архиве в Праге происходит оцифровка, постепенная, она до сих пор происходит, оцифровка пленок сохранившихся. Какие-то пленки для меня записали. У меня были все, я скопировала себе для работы в Москве все описания программ. У меня было скопировано где-то около 30 пленок, которые я уже в Москве слушала и анализировала. А потом постепенно в ходе работы Ольга Широкова, архивист, она просто пересылала мне некоторые недостающие записи по каким-то темам, авторам, годам я ее просила. И в итоге накопилось у меня где-то еще около 20 записей, и всего получилось 50 уникальных записей, которые не были расшифрованы, которые не были опубликованы, потому что, в общем-то, часть передач, они впервые опубликованы, фрагментов передач. Конечно, очень много ссылок на замечательный цикл «Полвека в эфире». И в том числе постепенно вот циклы, которые вы готовите, новые записи, которые появляются, тоже вошли в эту книгу.
Ань, скажите, а вот у вас сердце лежит больше к какой теме, к каким авторам, к каким поворотам истории «Радио Свобода»? Не может же быть, что человек, который занимается такой тематикой, чтобы у него не было собственного какого-то, может быть, и пристрастного отношения?
Вы знаете, у меня здесь разное. Я попробую по ступенчикам это разобрать. И потихоньку подойду к ответу на ваш вопрос. Когда я начинала работать над книгой, у меня было несколько ваших статей, у меня было несколько статей историка Владимира Тольца, у меня была книга Джина Сосина «Искра свободы», и у меня было множество университетских пропагандистских книжек Панфилова, Яковлева, Ярошенко и мемуары разных сотрудников «Радио Свобода». И книга Джина Сосина, она была невероятно интересной, и была единственная собранная книга, которая могла держать в руках, говорить, ага, вот-вот, она издана, написана, вот я могу ее прочитать от начала до конца. И я не представляла себе, какой он Джин Сосин. И прошлым летом, наверное, это тоже было поворотным моментом, который привело к изданию книги, прошлым летом совершенно неожиданно, совершенно непредсказуемо мы встретились с ним в таком городке White Plains под Нью-Йорком, и, честно говоря, совершенно он меня очаровал. Ему 94 года, И до сих пор у него осталось представление о России то, которое было до 90-х годов. Он участвовал в открытии этого радио. Он, когда узнал о моем существовании, о том, что готовится вот такая книга, он пригласил меня к себе домой, показывал мне книги, показывал мне фильмы 80-х годов о Высоцком и о Галиче, которые не показывали у нас. Он показал мне в своем подвале пленки, его собственный личный архив пленок «Радио Свобода». И это совершенно очаровательная пара Джин и Глория Сосины. Пожилая очаровательная пара, которая провезла меня по этому городу. Они рассказывали мне о доме, где они встретились, о доме, где они поженились. И Глория тоже, которая под 100 лет в такой белой шляпе и бирюзовом костюме, значит, рассказывали мне свою историю. И я вот представила себе, я собираюсь его в ближайшее время снимать. Я представила себе вот этот образ, а потом мы кому-нибудь расскажем о том, что вот это и есть, собственно говоря, один из тех сотрудников, которые открывали американское контрпропагандистское радио «Свобода».
Разговор с Анной Колчиной, автором книги «Радио «Свобода» как литературный проект», завершил выпуск программы «Культурный дневник». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.